Вы знаете, друзья, вообще скажу, что сам человек по себе творение очень такое любопытное, любознательное. И скажу вам, чтобы если бы не было вопросов, это бы нас насторожило. Раз сегодня много есть вопросов, это значит, что нам не безразлична та или иная истина. У нас дома, жена там, садик, и дети маленькие приходят. И вот девочке около 4 года, она задает вопрос. «Дядя Миша, а что ты не работаешь?» А я говорю, «Как не работаю? Работаю. А где?» Я говорю, «В церкви». «В церкви? А что-то я не видел тебя, чтобы ты работал». Вы понимаете, так создан человек Богом, что с самого маленького возраста разные вопросы. И я вам скажу, здесь есть вопросы очень серьезные, духовные. Но я думаю, что на каждый вопрос мы постараемся ответить. Есть на вопросы, которые мы можем ответить местами из Библии. А есть и будем отвечать так, как мы понимаем. Ну вот один из вопросов. Грех ли заниматься спортом? И что вы думаете по этому поводу? У нас было подростковое общение в объединении. И тема была такова, спорт, компьютер. Ну и я вот сыну Роме поручил, чтобы он раскрыл тему спорт. Он мне говорит, папа, я ее раскрою, только так, как я понимаю. Я ему говорю, хорошо, а сам переживал, думаю, интересно, что он выдаст. Как-то думаю, мало ли что, хотя в жизни он увлекался спортом. Я не знаю, друзья, в какой вы смысл вкладываете слово «спорт». Если утром юноша встал, сделал физзарядку, он имеет там пару гантелей под кроватей, я не называю это спортом. Может быть, кто-то вкладывает в это понимание спорт. Если вы таким спортом занимаетесь, пожалуйста, это хорошо, это даже нужно и даже правильно. Но скажу вам, те люди, которые более увлекаются спортом, так, что ущемляется служение, влияет на духовную жизнь. И когда этот спорт так увлекает, что дома создается какая-то напряженная обстановка, некогда помочь, ничего, потому что у меня спорт. Библия вообще говорит так, что телесные упражнения менее полезны, а благочестие на все полезно. Поэтому, друзья, сегодня сказать, что спорт – это грех, профессиональный спорт, который отнимает буквально все, и время, и здоровье, и обкрадывает человека, я думаю, что это ненормальное духовное состояние. Библия, в книге Иисуса Навина написано так, что «Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Если вы хорошо изучаете Слово Божие, и у вас хватает времени на спорт, занимайтесь. Поэтому пусть Бог благословит вас, чтобы вы действительно больше времени уделяли для Господа. Еще один вопрос. Какая разница в понимании о Духе Святом у нас и у пятидесятников? Я коротко отвечу, друзья. Мы читаем первое послание к Коринфянам, 12 глава, 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Друзья, человек может стать членом церкви тогда, и он может быть в церкви. И написано, что мы одним духом крестились в тело. В учении пятидесятников у них неправильное понимание. И они задают обычный вопрос, «Ты крещен Духом Святым?» Я отвечаю, я крещен Духом Святым. Они спрашивают, знамение иных языков есть у тебя? Я говорю, нет. Он говорит, ты не крещен. Мы открываем текст Священного Писания, и Библия нам говорит о правильном учении, о правильном понимании крещения Духом Святым. Друзья, все мы одним Духом крестились в одно тело. Дух Святой крестит сегодня, и человек в теле Христа в церкви. Это правильное библейское основание. И в этом суть расхождения. У нас учение пятидесятников. Если кому-то, может быть, нужна какая-то дополнительная информация, подойдете, можно лично еще дополнить. Еще один вопрос. Объясните, пожалуйста, почему нельзя носить обручальные кольца? Некоторые говорят, что кольцо – это не украшение, а как символ. Я на этой неделе имел разговор с молодым человеком. Он мне говорит: «Вы знаете, на мою жену чуть ли не было покушения. И только по той причине, что у нее не было кольца. Вы знаете, ну приставали, потому что не замужем». Я сегодня хочу сказать для... Я хочу сказать, друзья, в отношении обручальных колец. Вы знаете, когда вот ставится такая постановка вопроса, что вот в кольце сегодня заключается все, защита, в кольце сегодня уже охрана, и буквально, а тогда где Господь, друзья? Вы понимаете, мы этим оскорбляем Господа. Я хочу более по-простому ответить. Мы все выехали из бывшего Советского Союза, и многие из нас, может быть 95%, были в церквях отделенного братства. И в нашем понимании, будем говорить, это культура или понимание, обычай, не было носить никаких украшений. Но мы когда приехали в Америку, здесь сразу мы переняли культуру вот этого народа, среди которого живем. Юноши делают предложение, дарят колечко. А потом, естественно, обручальное. Сегодня же в некоторых церквях эта церемония уже прямо входит как в традицию. Ну, такая небольшая там подушечка, кольца, и в порядке вещей заканчивается бракосочетание именно тем, что они обмениваются кольцами и одевают. У нас так не было принято, и мы придерживаемся именно такого понимания и правила о том, что для нас есть библейский знак. Если обручальное кольцо – это не грех, но это символ, то у нас сегодня есть другой символ. И мы читаем в Священном Писании, написано, что каждая, написано, молящаяся жена должна покрывать голову. Но есть еще одно определение – должна иметь знак для ангелов, власти над ней. Я думаю, что сегодня, если бы нормально наши сестры покрыли голову, не в два пальца полосочку, а нормально покрыли, я вам даю гарантию, ни один мексиканец, ни один другой не пристанет. Абсолютно, друзья. Но если вы сегодня распустили волосы, вот, их завили, и вы не христианка, вы знаете, я один пример вам расскажу. Молодая пара пришла к пастору, и молодая жена плачет, и говорит: «Пастор, когда мы встречались с мужем, он говорил, я тебя так люблю, ну, с женихом или будущим мужем. Я, говорю, тебя так люблю. Вы знаете, он меня называл Вишенькой. И говорит: Вишенка моя, я тебя скушаю». И пастор говорит: «Ну, если бы ты была христианкой, а поскольку ты была Вишенкой, он теперь тебя, говорит, и кушает». Поэтому сегодня мы, друзья, мы серьезный вопрос ставим. И мы говорим о том, что сестры наши, это на будущее. Сегодня все хотят выйти замуж, это естественно, это Богом заложено. Но вы сегодня покройте нормально голову, будьте христианкой, и Божья охрана вам гарантирована, и к вам никто не пристанет. Еще один вопрос, друзья. Значит, здесь 150-й псалом, 4 стих. Здесь такие слова в этом стихе: «Хвалите его с тимпаном и ликами, хвалите его на струнах и органе». И здесь, значит, вопрос так стоит, что в украинской Библии слово «ликами», здесь стоит слово «танцы». Как это правильно понимать? Друзья, есть некоторые вещи вообще в нашей практике христианской. Ну, давайте будем так говорить. Вопрос спиртного. В нашем баптистском братстве давно принято, как говорят, сухой закон, вообще не употреблять, только во время хлебопреломления. Библия фактически, друзья, она не запрещает пить, но Библия говорит о пагубности тех, кто увлекается крепкими напитками. И Библия прямо учит и говорит: не смотри на вино, как оно искрится. И мы сегодня понимаем, что это недопустимо, потому что, когда человек выпил, он заговорит в нем развратное. Мы понимаем, и братья поняли, что слабость некоторых, и мы по принципу любви отказались. Что касается вот танцев, я хочу вам сказать, печально, но я вам скажу, что в Закарпатье в Закарпатье, когда пришло движение харизматическое с танцами, это многих цыгане и братьев увело. Увело именно то, что дали вот слабинку в танцах. Мы сегодня не находим в Священном Писании такого именно желания прославления. Даже когда в церкви в Коринфе были трудности и беспорядки в церкви, связанные именно с учением о Духе Святом, то Павел в первом послании к Коринфянам в 14 главе с 40 стихом пишет такие слова: «Только все должно быть благопристойно и чинно». Есть несколько мест в Библии, где они косвенно касаются танцев. Что вот Давид там плясал, почему бы нам не плясать. Но я хочу сказать, Давид плясал просто на природе, когда ковчег несли. А сегодня христиане тянут эти танцы, чтобы это было в святилище, в Доме Божьем. Это недопустимо, и это неблаговейно, и в этом никакой необходимости нет. И скажу вам больше, это не признак самой высокой радости, чтобы сегодня кто-то тут сотворил какой-то танец. Вопрос стоит в том, что Библия говорит, что радость должна быть совершенна, и эта радость, она заключается в Иисусе Христе. И последний вопрос, можно сказать, самый сложный. Вопрос, значит, здесь написано так. Вот приводится пример Евнуха. Значит, в случае с Евнухом акта покаяния не было. Он имел крещение, и Дух Святой сошел на него. Второй пример, случай с Корнилием. Он скажет слова, которыми спасешься ты и весь дом. И после сих слов он получил крещение и сошествие Духа Святого. В этом случае также нет покаяния. Здесь приводится выражение с проповеди первой. А вы сказали, что во время крещения Духа вы Святого не получали. Когда мы получаем Дух Святой и какое условие для крещения и для рождения свыше? Друзья, я скажу, это догматический вопрос. Но перед этим я вам хочу сказать, что книга «Деяния святых апостолов», она расположена в Новом Завете после евангелистов и перед посланиями. И можно сказать, что деяния святых апостолов – это переходная модель. Да, там много моментов есть написано. Мы не можем все факты деяния святых апостолов брать их сегодня в основу созидания церкви. Ну, к примеру, допустим, когда вот традиционная церковь, сегодня люди заявляют, у нас есть поучение, они проходят испытания, принимают крещение, мы их причисляем к поместной церкви. Но Евнух, скажите, к какой церкви он причислен? То есть это были моменты, где были только первые шаги церкви. Есть некоторые моменты, где мы не можем брать их в основу, друзья. Поэтому то, что произошло у Евнуха, то, что произошло со случаем в Корнилии, это был Божий промысел, друзья. Это одна мысль. Вторая мысль, что эти люди знали Бога. Они нуждались в более в полном раскрытии той именно новозаветной программы спасения человечества. Поэтому Евнух ехал, он ехал не с какого-то там ханимуна, и он ехал там где-то с Карибов, но он ехал с храма, где он поклонялся, и он вникал в Библию, он не мог, он искал, и ему Бог послал ангела. И то, чего ему не доставало, вот, здесь именно Евнух получил. Точно так и Корнилий. Будучи язычником, он стал родоначальником пробуждения и среди язычников. Поэтому сегодня брать за основу некоторые случаи из книги «Деяния святых апостолов» мы не можем. Почему? Потому что у нас в посланиях есть четко и определенно написано устройство церкви. Вопрос, значит, какое условие для крещения или рождения свыше? Человек, для того, чтобы принять человеку крещение, человеку необходимо иметь наличие веры, покаяния, возрождения. И когда человек действительно он наученный, И он поверил в Иисуса Христа, верующий в Сына Божий, написано: покайтесь и обратитесь. Поэтому, если у человека вот эти процессы есть, он может принимать крещение. Для рождения свыше, друзья, сегодня уже освящалось, я только скажу, нужны очень два важных условия. Это Слово Божье и вера, и Дух Святой. То есть, возрождение свыше мы понимаем, когда у человека внутри рождается новая жизнь в Иисусе Христе. И эта новая жизнь, она абсолютно с другими запросами. И вот и передо мной брат, вот Рома об этом тоже говорил. То есть, наша жизнь сосредоточена на Иисусе Христе. И отсюда вытекают все наши желания, буквально все. То есть, это новая жизнь с абсолютно другими запросами. Это жизнь, которая хочет читать Библию, молиться, смиряться. Но наша плоть, она никогда. Она вам скажет: ляжь на диван, валяйся, пожалуйста, полдня. Вот это жизнь плоти. Но во Христе это абсолютно. Жизнь во Христе скажет: иди на общение. Жизнь во Христе, она будет абсолютно другие иметь запросы. Поэтому, друзья, пусть Бог благословит именно в таком понимании. В отношении Духа Святого написано, что когда мы получаем Дух Святой. Давайте мы обратимся к Священному Писанию. И Библия ясно и четко и определенно об этом моменте тоже указывает. Это последние два стиха прочитаю и уступлю место следующему брату. И здесь написано так, в первом послании Ефесянам, 1 глава, 13 стих. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Второе место читаю, этого уже послания, только 4 глава, 30 стих. Написано: «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Когда человек покаялся, и когда он признал себя грешником, а Иисуса Христа своим спасителем, когда он грех, это тот момент, где он запечатан и он получает. Поэтому при истинном покаянии и принятии Господа человек запечатлевается Святым Духом. Пожалуйста.